Доброе утро.
Доброе утро.
То есть вот как раз мы тут. У нас новая заповедь сегодня. 120-я по порядку книги Хинух. Значит, Синедрион должен принести жертву в искупление ошибки, если он совершил ошибку. Какую ошибку может совершить? То есть вынес какое-то постановление, разрешили, например, что-то сделать, что на самом деле было нельзя, и большая часть народа нарушила это. Идет речь про запреты, которые наказываются каретом, отсечением души. И если вот один из таких запретов каким-то образом получилось, что вот все мудрецы сделали ошибку, ну или большая их часть, и Синедрион вынес в результате решение, что это разрешено. Сказали это людям, и люди так сделали. А потом обнаружили, что все-таки это была ошибка, и так было делать нельзя. В таком случае от имени Синедриона должно быть принесено специальное жертвоприношение. Как сказано в Торе, это мы уже, получается, в экран находимся, да? Им кол адас Исраэль ишгува нейлам давар мимя кагар. Если вот вся община народа, будет народа Израиля, ошибется, и от них окажется это скрытым, то есть они не будут знать, что они делают это неправильно, не идет речь про злонамеренную ошибку, да, идет речь про ошибку. Ну и тем более люди простые, которые, в принципе, не разбираются в тонкостях закона, они пошли к раввинам, раввины им сказали, это можно, так все сделали, и вдруг обнаружили, что ошибка была. Тогда нужно, значит, принести, сказано в Торе, молодого быка для очистительной жертвы. Хинух говорит, что мы уже писали выше о том, что, в принципе, вся цель принесения корбана, того, что приближает человека к Всевышнему, это, в общем-то, обуздать вожделение души, усилить разумное начало в человеке. И понятно, что люди все могут ошибаться, даже великие мудрецы, никто не застрахован от ошибки. Но почему ошибка может произойти? Потому что человеческий ум несовершенен. И для этого нужно его укрепить, чтобы такой ошибки больше не появлялось. Мы бы с вами сказали, что нужно сесть и учиться, чтобы больше не делать такие ошибки, знать лучше Тору. Но, понимаете, Синедрион – это вот как раз такие люди, которых вряд ли можно было бы упрекнуть в том, что они мало учили. Они учили, но все равно где-то несовершенство человеческого разума дает сбой, и в чем-то они ошиблись. Ну и тоже, наверное, вместе учились, и кто-то кого-то убедил, потом другие сказали, да, действительно, вот так оно выглядит логично. И как-то все договорились, что вот такова будет Аллаха. А потом, после очередной какой-то еще проверки или кто-то что-то спросил, вдруг обнаружили, что это была ошибка. Так как исправить это? И именно для этого у нас есть, понимаете, мы, конечно, учимся, мы делаем, но учиться это в каком-то смысле, тут интересно, я сейчас начну философствовать, я сразу говорю, это уже мои мысли, не то, что Хинух пишет, но я пытаюсь понять, что он здесь говорит, почему он говорит, как нам исправить, это принести жертву. Потому что по логике исправить то, что люди недостаточно учили и знали и понимали, значит, нужно еще больше учиться. Но поскольку вот я сам же задаю вопрос, Синедрион-то это люди, которые точно учатся целыми днями, это самые великие мудрецы Израиля. И все равно у них тоже произошел какой-то сбой. Но можно сказать, ну и они пусть больше учатся, но они некуда больше учатся, они и так учатся максимально. В чем же дело? Почему здесь жертвоприношение вообще? При том, что я бы сказал так. Изучение Торы, в этом есть две вещи, может, больше, но так и главные, которые я сейчас вижу. Это, с одной стороны, это выполнение заповеди Торы, и мы знаем, это самое важное в каком-то смысле заповедь, которая сказана, что она по весу сравнивается со всеми остальными заповедями вместе взятыми. И, конечно, это еврейская жизнь, это вода, в которой мы живем, как рыбы, и так далее. Всякие эти примеры известны. Изучение Торы, безусловно, это наша жизнь. Но я бы сказал, что в этом есть еще один аспект. Аспект, в принципе, Просто вот иштадлута, как раз материального усилия, которое Тора тоже требует от нас, чтобы мы сделали в разных областях. Тора хочет, чтобы мы делали какие-то свои минимальные усилия для достижения определенных целей, которые она дала. Не ждали, что нам положат в рот. Но чтобы мы делали свои усилия. Усилия при этом нужно делать столько, сколько Тора от нас требует, а кто начинает делать их больше, то получается уже, что он начинает свою веру вкладывать вот в эти усилия, а не в то, что Всевышний нам дает. А мы знаем, что Всевышний нам дает, и говорит, чтобы мы делали усилия до какого-то уровня. Так схематично можно сказать про всю нашу жизнь. Так вот, изучение Торы в каком-то смысле это тоже и усилие для того, чтобы знать, как, например, женщины, они освобождены от заповеди изучения Торы. У них нет этой заповеди. Но наш раввин тут всегда повторяет, в том поселке, где я живу, что на самом деле, если к нему придут женщины и спросят, он им даст довольно длинный список книг, которые они обязаны знать. Они должны знать Шулхан Арух, да, они должны знать весь раздел Орахаим практически, все, что касается субботы. Они должны знать то, что касается благословений, праздников. Они должны знать из Йоредея, из раздела, который говорит про запретные разные вещи, там смесь мяса и молока, не кошерное, не кошерное, то, другое. Они многие вещи должны знать просто потому, что они делают много чего в своей жизни, и люди на них полагаются, мужья их и сыновья и прочее. Они должны знать, как грамотно готовить еду, чтобы она была кошерна. Они должны знать разные другие законы, которые касаются их повседневной жизни тоже. Есть вещи, конечно, которые они могут спросить у мужа, но не все можно спросить у мужа или у раввина. Какие-то вещи человек должен знать сам, и это касается женщины тоже. И поэтому они должны учить эти разделы Торы просто, чтобы знать, как им правильно себя вести. Это не из-за заповеди изучения Торы, а просто как, ну, вот как бы средство. Так же, как чтобы у тебя хлеб был дома, средство для этого достижения нужно пойти в магазин и купить его и принести. Также, чтобы у тебя были знания по каким-то вопросам, законов, актуальных для тебя, тебе нужно сесть и выучить это. Так вот, я хочу сказать, что в каждом изучении Торы, в общем-то, есть, ну, два аспекта. Этих может быть. Когда мы изучаем чисто теоретические вещи, которые нам на практике не нужны, тогда это только изучение Торы как заповедь. Но в этом есть и усилие. Так вот, когда Синедрион сделал такую тяжелую ошибку, это понятно, что это не из-за того, что они недостаточно делали перед этим усилий, недостаточно учили Торы. Мы знаем, что это люди, которые попадают в Синедрион, это те люди, которые лучше всего учили Тору, и больше всего, и усерднее всего, и самые праведные, и самые мудрые, и способные, и так далее. Это выше этих людей ничего нет. В чем же тогда дело? Значит, дело в чем-то уже не в аспекте усилий, которые сделали недостаточно, а в каком-то аспекте более духовном, трансцендентном. И поэтому тут нужно исправить это с помощью жертвы. Причем здесь жертва, при том, что мы помним, описал выше Хинух, что храм является как бы как проводником мудрости высшей для человечества. И поэтому, значит, они должны прийти в храм и принести там жертву, чтобы их разум укрепился еще больше. Уже не только с той точки зрения, что они учатся, а именно в аспекте того, что Всевышний дает мудрость. Мы знаем, человек может сидеть, учиться целыми днями и ничего не помнить потом. Нету помощи Всевышнего, ну, не запомнит, он не поймет правильно. Иногда бывает, знаете, что человек сидит и мучается. Как же так Бейт Йосеф написал такую вот вещь? Ну, как он мог ее написать, когда прямым текстом в другом месте в Рамбаме написано не так? И начинает строить какие-то целые теории. Я видел прямо построения, которые на этом делали, причем книги написаны были, и в них, ну, там, на многие темы, но в частности в книгах вот упоминалось этот Бейт Йосеф конкретный, и что-то у него там не совпадает, и непонятно, как это объяснить, и строят целые огромные построения, как это объяснить. Я бы сказал, получается, что нету сияйте дешмая, человеку понять правильно, пока он не нашел другое издание Бет Йосефа, более старая, более выверенная, где окажется, что просто в дальнейшее в том, что было у него, вызвало вот это непонимание. Это была просто ошибка переписчика. А теперь он нашел изначальный текст, и там все правильно, все совпадает, все строго, все стройно, логично и так далее. А то, что человек мучился и пытался понять, конечно, свою заслугу за изучение Тора он получит. Это тоже изучение Тора, безусловно. И по дороге у него возникнет какая-то мысль, и мало того, какие-то, может быть, логические построения, которые он создал для того, чтобы объяснить ту странность, которая возникла. Эти логические построения могут в другом каком-то месте быть полезными и справедливыми. Так что это тоже может быть прямо часть Торы, то, что он из-за этого открыл. Но, тем не менее, конкретно в этой теме у него не было пока помощи с небес, потому что есть такое правило, что помощь небес, она показывает, когда человек выводит правильный закон из того, что он изучает. А если он не может вывести правильный закон, значит, что-то у него с его учебой не так происходит. И, возможно, не по его вине, нету сиата дишмая. Вот есть помощь небес, тогда у него все получается, он находит те вещи, которые нужно. Я понимаю, что здесь вот что-то такое тоже. Не было помощи небес в этом плане, да, они не удостоились правильную алаху найти, правильный закон, и сказали неправильный. Потом обнаружили, что ошиблись, теперь нужна жертва. Не просто как искупление ошибки, а именно как исправление, что теперь они как бы открывают дополнительный духовный канал к своему разуму, который Безрат Ашем даст им в будущем более точно как бы выводить законы и говорить людям, тем более это закон, который говорили всему народу, и все сделали. Когда приносит жертвоприношение, продолжает хинух, животное начало, которое затуманило разум, в каком-то смысле оно отступит. Ум очистится, станет более ясным, и, соответственно, новая сила, которую они приобрели, и проницательность мышления, мудрецы смогут потом избежать этих ошибок, когда в следующий раз будут выносить какие-то постановления для народа. Вот как это работает. Посмотрим, что есть в законодательном аспекте, связанное с этой заповедью. Значит, мудрецы говорят, в некоторых случаях жертвоприношение должен принести Синедрион. То есть мудрецы, которые сказали этот закон, именно они, а не тот человек, который, по их слову, нарушил. Потому что они ему дали это указание. А в некоторых случаях тут есть свои тонкости. Иногда, наоборот, человек приносит жертву, а не мудрецы. И он здесь, я вижу, хочет немножко более подробно это объяснить. В каком случае обязанность жертвоприношения возлагается на Синедрион? И в таком случае, значит, человек, который, по их слову, сделал, он освобождается от принесения жертвы. Тут нужны несколько условий. Во-первых, если решение было принято полным составом Синедриона, 71 мудрец, включая Наси, глава Синедриона, президент Синедриона, как это по-русски звучит, так немножко всегда странно, президент, но как бы глава Синедриона, Наси Сангедрин, если он участвовал тоже, и если Синедрион состоял в этот момент из тех мудрецов, которые действительно должны быть на этом месте. Странно, что он это подчеркивает. Видимо, были какие-то случаи, что проникали в Синедрион люди, которые не должны были быть там. Потом это, видимо, исправляли. Я не помню таких историй. Но вот они должны соответствовать своему положению. Значит, это люди, достаточные мудрецы и праведники, которые должны там сидеть. И все они были таковы. Потому что написано так. Если от глаз общины будет скрыто «Неэламми эйнегайда», то есть буквально Синедрион называется глазами общины. Мы это видели в начале у нас трактата Баобатра, то, что мудрецы называются глазами народа. И если... Что нам дает этот стих? Значит, если они ошиблись, мудрецы, это называется было скрыто от глаз общины. То есть ошибку допустили такие мудрецы, которые имели право называться глазами общины. То есть они имеют право выносить законодательные постановления вот в этом вопросе. Потому что, видимо, некоторые мудрецы не во всех еще областях имеют право выносить постановления. Если они участвовали в таком заседании, их мнение учли, то это, конечно, само по себе ошибка, но тогда я понимаю, что это странно вообще. Мне интересно, да, в этом случае, получается, Синедрион не должен будет приносить жертву, а приносить должен будет тот, кто на Синедрион положился. Но откуда бедному маленькому человеку знать, какие там мудрецы сидят? Это мне интересно, но надо будет понять. Так или иначе, тут уже получается, что сама по себе ошибка была, что полагались на такой Синедрион. Потому что в этом вопросе, если там хотя бы один-два мудреца заседали, которые не должны выносить постановление по этим вопросам, не должно было быть принято это решение. Так вот, если все мудрецы были соответствующие, и их был полный состав и присутствовал Наси, при этом большинство из них склонились в пользу, значит, вот этого ошибочного мнения, и в результате они дали ясное, четкое постановление людям, что разрешено поступать так-то и так-то вот что-то делать. И народ, ну, большая часть народа, как минимум, последовали их словам, искренне веря, что они постановили правильно. Да, тут не имеется в виду, что народ, предположим, во времена Хизкияу, народ тоже был очень грамотный. И поэтому они могли видеть, что может быть здесь ошибка. Если они видели, что здесь ошибка, и просто сделали, как говорят в Израиле, рожь кота. Ну, я не знаю, меня не касается, они сказали, значит, все. Нет, если ты учил эту тему и видишь, что здесь ошибка, ты должен пойти и спросить еще раз, обсудить, побеседовать и не полагаться на то, что ты видишь, что это ошибочно. Но если люди искренне полагают, что постановление верное, об ошибке мудрецов они не знали по тем или иным причинам, или потому что не изучали эту тему сами достаточно и не были на том уровне, чтобы вообще как-то обсуждать это с такими великими мудрецами, так или иначе, они имели право полагаться на Санедрион и выполнили его указания. В таком случае обязанность жертвоприношения возлагается именно на Синедрион, не на тех, кто выполнит. Это, в принципе, дает нам как бы какое-то немножко направление тоже в мире. Да? Сегодня, например, очень сложно знать, как правильно себя вести. Не только в вопросах там, соблюдения шаббата или что. В очень многих вопросах люди путаются, потому что не знают, с одной стороны, ты слышишь так, с другой так, есть раввины, кто говорят так, есть раввины, говорят, наоборот, 100% наоборот. Как быть человеку? Вот маленький человек, ну что он сделает? Он засунет свою голову между двумя скалами, которые, да, с грохотом сбрасывают валуны такие большие. Что ему делать? Человек должен выбрать себе раввина, и после того, как раввин ему сказал, что вот это можно, это нельзя, он со спокойной совершенно совестью делает то, что ему раввин сказал. И все, как мы видим, если была какая-то ошибка, за ошибку это будет отвечать раввин, а не тот, кто его послушал. Но при определенных условиях. Похоже на то, что здесь нам говорит хинух, я бы сказал, касательно и того, как человек выбирает себе раввина. Если он придет потом на небеса, ему скажут, почему ты сделал вот то и это? Он скажет, что мне мой раввин сказал, что так можно или нужно сделать. А его спросят, а почему ты выбрал этого человека себе в раввины? И вот тут нужно будет уметь объяснить, почему ты выбрал этого человека себе в раввины. Если будет достаточное оправдание, да, человек скажет, я вижу, что великие раввины поколения признают за этим раввином, что он настоящий раввин, что он знает закон, что можно полагаться на его решение. Поэтому я его взял себе вот по каким-то еще личным критериям, мне подходит, скажем, его путь, и я пошел вслед за ним. Нет вопросов. Никаких вопросов. Но если окажется, что ты выбрал себе этого раввина, потому что, скажем, просто потому, что я знаю, что он часто находит облегчающее мнение. Ну, не то чтобы это нельзя было делать, искать облегчающее мнение, но вопрос, хорошо ли ты проверил, что этот раввин действительно признается знатоками Торы, что он достаточный авторитет, чтобы на него можно было полагаться? Или этот раввин, про которого одни говорят, что можно полагаться, а другие говорят, что не подходи к нему близко? Тогда будет проблема. А тогда человеку придется объяснять, почему он положился на кого-то, кто находится в сомнительной ситуации. А ведь если человек покупает в магазине йогурт, он смотрит, что дата уже прошла, он как-то скажет, ну, мало ли, может быть, он уже испортился, а может быть, он еще не испортился. Но, скорее всего, он все-таки не будет покупать такой йогурт. Сомненица тут есть, да, что, может быть, живот прихватит. А тут ты выбираешь раввина, который определяет вещи, которые ты делаешь в своей жизни. Важнейшие вещи могут быть, которые меняют всю твою позицию в Торе. И ты полагаешься так, зная, что тут есть какие-то сомнения, и ты все-таки за ним идешь, это вызывает вопросы. Понимаете? То есть вот тут такая точка, мне кажется, важна. Человек должен отвечать за то, кого он выбрал в качестве своего наставника. Если он выбрал справедливо, он имел право так выбрать. Вслед за этим все, его голова не болит. Называется, он делает, как ему наставник сказал. Все еще я бы сказал, если он сам мог бы выучиться и так, что ему нужно было бы не 20 вопросов в день задавать наставнику, а всего один, да, 19 вопросов он мог бы сам решить. И он не выучился на этот уровень. Я думаю, тоже его спросят, а почему ты сам не стал большим Талмид Хахам? Ты мог бы более правильно определить эти вещи. Тоже может быть такой вопрос к человеку, и ничем помочь не могу, если окажется в такой ситуации, и сам я очень боюсь этого. Что он дальше пишет? Хинух. Кроме того, значит, понятно, что то, что мудрецы сделали какую-то ошибку, это должно быть, как, ну, мы уже здесь упомянули немножко, что это должно быть неопределимо теми, кто послушал эту ошибку. То есть они были убеждены, что это не ошибка, что это верное постановление. Но, например, если постановление мудрецов отменило целиком какую-то заповедь Торы, то есть одно дело мудрецы сказали, вот в этой ситуации мы тебе постановляем, что вот в субботу тебе разрешено сделать то-то и то-то. Но он сказал, значит, они знают, что это не является нарушением субботы, он делает вслед за тем, что они ему сказали, хорошо. Но если они ему вдруг придут и скажут, знаешь, что мы сейчас постановляем, что тебе не нужно соблюдать субботу в принципе. Мы видим по твоим глубоким каббалистическим тайнам твоей души, и, к сожалению, я знаю такие примеры в реальности, это, конечно, страшные вещи, да, когда люди, называющие себя каббалистами, пришел к ним человек, они ему говорят, а мы видим, что тебе вообще не нужно заповеди соблюдать. Твоя душа настолько высока, исправлена и прекрасна, тебе не нужно заповеди соблюдать, тебе не нужно исправление никакое. Человек выходит такой радостный, отлично. Да, но это, конечно, никуда не годится вообще. Но даже в одном случае, если они отменили полностью какую-то заповедь Торы, тогда, насколько я понимаю, люди не должны их слушать. Люди должны понять, что тут что-то не так. Да, что они уже отменяют какую-то часть Торы полностью, какую-то заповедь хотя бы одну. Если какую-то часть заповеди, они сказали, вот тут ты сделаешь так и эдак, но они не отменили ее полностью, тогда человек может полагаться на это. Потому что сказано было «нейлам», да, «давар», то есть было скрыто там что-то, то есть что-то, что толковали, и это оказалось скрытым. Часть заповеди, но не вся заповедь. Да, это то, что называется «давар». Не вся заповедь, а только какая-то часть ее. Ну, что-то, что говорится про эту заповедь. Такое толкование, оно с точки зрения Лашон ха-Кодеш мне не очень убедительно, но, видимо, это приходит из... Я сейчас хочу понять, он указал здесь источник этого толкования. Видимо, это где-то от Хазаля идет. Я не думаю, что он сам это сказал. И мудрецы, у них была традиция, какие слова, какие выражения в Торе, в некоторых аспектах, как правильно понимать. И поэтому они говорят, если ошибка была в истолковании какой-то части заповеди, человек на это положился, он имел право положиться. Если человек видит, что они полностью отменили заповедь, даже если они величайшие мудрецы, а он простой и рабочий, но он видит, очевидно, да, что они отменяют какую-то заповедь, он не имеет права на них полагаться. Я понимаю, что каким-то таким, наверное, образом можно объяснить и то. У меня был вопрос как-то вот не раз и не два в нашей истории было, что с пути сходили не простые какие-то маленькие люди, а очень крупные знатоки Торы. А как быть маленьким людям, которые были их учениками? И что, они же теперь идут вслед за своим раввином, как они могут знать, что они теперь идут за ошибкой? А так, когда человек сходит с пути Торы, он, безусловно, в каких-то вопросах уже начинает отменять целые заповеди, явно противоречия тому, что сказано в Торе открытым текстом. И это то, что могут видеть даже любые самые простые люди. Но мы же говорим не совсем про безграмотных. Человек должен минимум какое-то изучать, минимум что-то читать и знать. И если он видит, что его наставник начинает выступать напрямую против Торы, он должен этого наставника покинуть. Он не может теперь прикрываться и говорить, ну, это мой наставник, что я знаю, я человек маленький. Нет такого. Так говорит нам Тора, и Хинух говорит, что здесь она не дает логического объяснения, даже намек никакой, а просто так она велит. Интересно, мне было это понятно, а ему это непонятно, он теперь говорит, ну вот, Наверное, предположим, что объяснение заключается в том, что ведь человек не может не заметить, что убрали прямо вот суть целой заповеди. И значит, тогда получается, что он не имеет права полагаться на этом. Для меня это было очевидным. Но Хинух говорит, как это, как хидуш. Может быть, потому что я когда-то читал уже эту заповедь, и у меня в голове это было, да, почему это для меня это было просто. Может быть, потому что я уже видел, что он это сказал когда-то. Да, он говорит все это как хидуш, но тем не менее сейчас мы можем именно так сказать. Тора требует людей быть грамотными, хотя бы минимально. Ты не можешь быть настолько безграмотным, что не знать, что мудрецы, когда вынесли это свое постановление, они отменили прямо целую заповедь. Ты должен увидеть это, и в таком случае ты не имеешь права полагаться на их решение. И даже если члены Синедриона сознают, то, что они невольно как бы согрешили, они должны хорошо понимать, что именно неверно они указали, а не просто гадать, сомневаться, что, как они там, какую ошибку они сделали. То есть даже если они как-то уверены, что в чем-то они тут ошиблись, тут недостаточно этого знания, чтобы принести, я понимаю, эту жертву, недостаточно просто понимания, что что-то было не так. Они должны теперь точно понять, в чем именно ошиблись. И даже если люди пришли, люди, которые ученые тоже, ну, из простых людей, не Синедриона члены, да, просто какие-то знатоки Торы пришли, и сами, вот они сказали, мы сделали по вашему постановлению, теперь мы видим, что в этом есть ошибка, и указывают им, в чем была ошибка, но сами мудрецы Синедриона не могут припомнить, как они пришли к этой ошибке, в чем именно они ошиблись. Судя по тому, как говорит здесь Хинух, они не должны приносить эту жертву, потому что сказано именно когда станет известно. Да, когда станет известно, ну да, ахата, да, то есть это должно им стать известным и ясным. А если они не понимают, в чем здесь была их ошибка, они не могут принести эту жертву. Наверное, они должны сесть и разобраться в этом как следует. Теперь вторая сторона. В каком случае жертву должен будет приносить тот, кто поступил, по словам Синедриона, а не сам Синедрион, это когда не соблюдаются, я понимаю, так эти условия. Для того, чтобы жертву принесли мудреца Синедриона, должны все условия, которые мы вот с вами только что читали, быть соблюдены. И еще сказали, что как это выглядит? Синедрион обязан совершить жертвоприношение. Имеется в виду, что каждое из 12 колен приносит от имени Синедриона вот эту жертву. То есть, например, если ошибка была связана с идолопоклонством, как написано в трактате «Ораиот», значит, каждое 12 колен должно принести по одному быку жертву всесожжения и по одному козлу искупительную жертву. Если какое-то другое прегрешение получилось из-за этой ошибки, за которое в случае, когда это сделано намеренно, наказание было карет, а при ошибочном нарушении, когда человек не намеренно нарушил, и нужно, значит, в случае такого нарушения приносить искупительную жертву, тогда каждое колено обязуется принести в жертву быка, от каждого колена быка курбан ола, всесожжение. И, соответственно, если не выполняются те условия, о которых мы говорили, то каждый, кто последовал этому неверному постановлению Синедриона, обязан принести уже такую специфическую жертву, которую приносят в случае ошибки хататквуа, то, что называется, которую, я понимаю, нельзя заменить более дешевой. А Синедрион будет освобожден от жертвоприношения, потому что не выполнились все условия, а Тора предписала Синедриону приносить эту жертву только в случае, когда решение было принято 100%, ну, как мы говорили, с собранием всех мудрецов, которые должны были к этому подходить. И получается, что искупительную жертву от имени всего народа, то, что делается, вот Сангедрин приносит, это только когда действительно народ был сделал эту ошибку в результате того, что положился на Синедрион, который выглядел безупречно, в котором все было 100%, все мудрецы были на своем месте, и все было идеально, и люди просто не могли знать, что тут произойдет ошибка. Существует еще много, говорит, других обстоятельств, в которых нужно будет принести жертву тому, кто ошибся, тому, кто послушал судью, вернее, сделал эту ошибку, а суд будет освобожден. Или наоборот, есть какие-то случаи, значит, когда суд обязан, согрешивший не обязан, и он говорит, изучайте это дальше в трактатах соответствующих, Курайот, например. Есть еще различия в том, каких именно животных приносить. Как мудрецы говорят, что во всех случаях, когда нарушили заповеди Торы, которые караются каретом в случае злонамеренного, если совершили это непредумышленно, то приносите искупительную жертву овцу или козу. А Наси, президент Синедриона, если он должен приносить жертву, значит, он должен приносить козла. А если это Коэн, первосвященник, да, то есть Верховный Коэн, или это главный суд еврейский, тогда они должны приносить быка. И прочие подробности еще есть из законов. Смотрите в трактате Урайот, говорит Пинук, и в некоторых местах трактата Звахим. И, конечно, эта заповедь работает только в то время, когда есть храмовая служба и когда работает Синедрион, что, насколько я понимаю, в каком-то смысле связано, но не обязательно. Синедрион мог быть и без храма. И существовало какое-то время без храма, мне кажется. Но так или иначе, у нас сегодня этого нет, к сожалению, мы будем молиться, чтобы было. На этом все сегодня. Спасибо, что были со мной. Всего доброго.